Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего эфира – это последние новости 2024 года в сфере питания. Что у нас произошло, какие открытия, о чем мы узнали, вот чего мы не знали, да? Об этом сегодня будем с вами говорить. Друзья, если вдруг вы что-то узнали о питании интересного, обязательно с нами поделитесь. И также задавайте ваши вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно еще и посмотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в Телеграме «Радио говорит МСК» в одно слово латиница. И напомним, что во второй части нашей программы мы разыграем не просто тарелку, а настоящую, не знаю, шикарную, огромную тарелку, мне кажется, диаметром 25 сантиметров от Нурии Дианы. Это тарелка здорового питания со специальными зонами, да, связанными с едой. Вы будете знать, чего и сколько нужно есть в день, чтобы оставаться молодыми и красивыми. Итак, мы начинаем. Нурия, что у нас за новости питания в 2024 году? Что нового?
Ну, мы решили, да, провести научно-популярную такую историю. Возможно, это не первый, не один, один блок передач, потому что, когда я вчера погрузилась, позавчера смотрела еще данные, много исследований, о которых стоит поговорить. Давайте так, в этом месяце был серьезный день борьбы с сахарным диабетом второго типа. Я даже была на конгрессе, который связан был еще и с ожирением, да, в потрясающем месте, научно-исследовательском центре эндокринологии, что вот на юго-западе, где-то на юге находится Москва, вы понимаете. Вопрос в том, что, ну, сахарный диабет, мы все думаем, что связан исключительно только с перееданием простых углеводов.
Это второго типа, мы про него
второго
сейчас.
Типа, да.
Это не
про
тот, который инсулин.
Аутоиммунный, да. Да, мы не будем говорить, это все-таки некая предрасположенность генетическая, возникает до 16 лет, диагноз ставится, поэтому и потребность в инсулине ежедневная.
Мы говорим о диабете второго типа, который у нас приобретенный и, как мы думали, да, вследствие питания.
Да, и мы уверены, да, что действительно иногда бывает стресс фактором, это в крайне редких случаях известны такие моменты, но вообще-то в целом это связано с образом жизни. И мы все знаем, мы все уже слышали, убеждены в этом, доказательств много о том, что, да, переедание добавленного сахара вообще, сахаров простых, обработанных углеводов, да,
быстрых.
Несложных, быстрых, да, названий много. Все, что вот не совсем полезное, оно действительно иногда и вкусное, оно приносит и приводит к сахарному диабету. Дело в том, что в целом, это отдельно выдранный такой, что называется, вытащенный, как сказать, взятый факт, он адекватен. Но люди, которые злоупотребляют сахаром, зачастую злоупотребляют и другими ингредиентами, которые есть в нашем рационе. Мясом, насыщенными жирами, да, возможно, в целом фастфудом вообще, как категории продуктов, не только сладкими, да, газировками и так далее, может быть, алкоголем. И поэтому хочу рассказать об таком исследовании масштабном, потому что уж больно, знаете, придраться сложно к чему-то.
Давайте, мы в нетерпении.
Исследования, да, исследования провели американцы на Interconnect, этот некий проект, который назвали для того, чтобы, ну, чем отличается от обычных исследований, где могут брать одну когорту, а что такое? Это, например, взять вот просто в России какой-то большой центр и на базе его, него там провести от 1000 и больше человек. Вот она когорта.
Исследование,
и одна страна. А здесь они гармонизировали, как они говорят, исследования, потому что взяли 20 стран, на минуточку, это уже очень интересно, не только Европа и Америка, это лидеры по исследованиям, туда вошла Латинская Америка, не вошла Африка, и Ближний Восток, и даже Азия. Это действительно репрезентативно называется на языке научном. И 31 исследование, из них только 18 не публиковались ранее. Вы представляете, то есть насколько свежий массив данных? Опубликовано это было все весной этого года.
Так что же в этом исследовании, Нурия?
Вот, ну вот я создаю интригу, вы понимаете? Кстати, один из вопросов будет по этому исследованию, потому что для меня это тоже было некое удивление, когда я нашла это несколько месяцев назад, эти исследования. Так вот, они изучали разные показатели из всех этих 31 исследований на предмет связи, какие продукты, какие компоненты приводят устойчиво и в каком проценте к развитию сахарного диабета.
Второго типа.
Угу. Представляете, почти 2 миллиона человек они анализировали. 1,97 миллионов человек. Это очень много. Я к тому, что достоверность просто практически то, что два вывода будут мощные, они не опровергаются. Что в итоге нашли по критериям? Обычно, чаще всего, многие нутриенты используют по дозе. Доза в данном исследовании была 50-100 грамм. То есть 50 как некий употребимый, привычный продукт. Так вот, исследования показали, что употребление на регулярной основе привычного количества 50 грамм обработанного мяса, например, 2 ломтика ветчины или 1 сосиска, если это вот привязать ежедневно, мы едим одну сосиску, то риск развития в течение 10 лет сахарного диабета возрастает на 15%.
Угу. Настолько... Ну и что ж, теперь не жить?
Нет. Вопрос в том, что...
Что плохого в сосиске? Они же тоже бывают разные, они бывают с разным составом.
Обработанное мясо. Особенно в большей степени, ну, там, не, там конкретно проводился пример на ветчине, она у них более популярна в целом вообще в мире.
Это. Но ветчина тоже бывает с разным составом.
В целом...
Но берем, окей, берем не идеальную, да, ветчину, не идеальные сосиски, и если есть в день по одной сосиске, либо два ломтика ветчины, это
на
может стать...
На регулярной основе.
Ну, то есть каждый день, да?
Да,
в день. Это может стать следствием развития диабета второго типа.
На 15% повышается дополнительный риск тому, что человек, вроде бы, где углеводы, где, да, тут мясо, тут белковая субстанция, насыщенные жиры, в основном вот в этом история будет. Да, то есть через метаболические отклонения приходит диабет, а не напрямую через взаимодействие инсулин и глюкоза. И истощение потом вот инсулярного аппарата поджелудочной железы. То есть получается, что следующий факт, что употребление 100 грамм обычного мяса, это называется необработанного. Да, естественно,
красного мяса.
Красного, да, необработанного, 100 грамм, да, то есть там двойная доза. Также в ежедневной перспективе приносит вероятность риска, как думаешь, Марин, на сколько?
Ну, на 30%.
На 10. То есть, видишь, мы идем по уменьшению.
Да.
И в связи с этим у меня вопрос, я его оставлю специально чуть попозже, на вот тарелку.
Да, как? Давайте во второй части про это поговорим.
Ну,
да.
Вот я хочу сказать вопрос, чтобы результаты, вопрос просто из этого исследования.
Мы разыгрываем тарелку
да,
сейчас?
Да, да.
Я просто говорила, что во второй части программы будем разыгрывать.
Ну, вот здесь вопрос, который важный, что мясо птицы еще обследовали, да, изучали, потому что получается, что много исследований было до этого, где... Было такое практически, знаете, вот обрушение на красное мясо, да, и мясоеды, они сопротивлялись этому. И не было совершенно данных по поводу мяса птицы, индейки, курицы и утка туда каким-то боком влезла. Но если у утки именно грудинку использовать, грудку, да, и бедро не использовать кожицу, потому что именно кожица и печень у утки, они достаточно богаты насыщенными жирами. То есть утка не вся.
Она жирная, мы это знаем, да.
Да, да. Такое уверенное заявление.
Сейчас знаю, да.
Поэтому птица показала другие результаты. И вот один, ну, мой вопрос, он заключался в этом. Насколько мясо птицы приводит к риску развития диабета, опять же, при ежедневном употреблении 100 грамм.
Что нужно написать, в каком процентном соотношении.
Да, окей. Они совершенно другие.
Но вот вопрос такой. СМС 7-925-88-88-948, телеграмм говорит Москобот. Но все равно мы будем разыгрывать тарелку второй части нашей программы. Друзья, вы можете попробовать пока поучаствовать, да, но победителя выберем во второй части нашей программы. Получается, что весь риск диабета второго типа – это в употреблении обработанного мяса, красного мяса на ежедневной основе, и мясо птицы тоже в каком-то процентном соотношении, но желательно есть все-таки его без кожи, да?
Да. Вопрос в том, что здесь, видишь, по градации идет, получается, что далее они провели дополнительный анализ. То, что выявили корреляции, как человек, который был в науке, в диссертации, это одна история. И углубленный поиск корреляции показал, что вот эта связь, да, в течение 10 лет, она у птицы потерялась. Это не значит, что птица идеальна. Это значит, что нужно дополнительное исследование. Угу. Да, то есть корреляция, зависимость развития сахарного диабета от употребления курицы именно в продолжительной перспективе, она начала снижаться.
Так что же есть, Нурия? Сосиски нельзя, мясо нельзя, птицу нельзя.
Птицу можно. Вопрос в том, что связь потерялась, это значит хорошо. Угу. Но недостаточно данных. А вот
ох уж эти ученые.
А вот у обработанного мяса, те самые 15%, они как были, так и остались.
Угу.
То есть фактически получается, что, смотрите, у каждого шестого, вот поставим 6 человек, у всех у них, допустим, нет сахарного диабета, но они употребляют ежедневно, получается, да, 50 грамм ветчины, прямо вот каждый день, ну или одну сосиску. То получается, каждый шестой через 10 лет будет иметь сахарный диабет. То есть вот так, чтобы было понятно.
Вы думаете, это остановит людей от употребления их любимых продуктов, если они узнают об этом? Знаете, есть такой один очень известный маркетолог, он занимался нейроисследованием. Он отправлял людей делать МРТ и тоже делал такую когорту очень большую. И как раз исследовал курильщиков и говорил о том, на самом деле, когда людям показывают упаковки с какими-то заболеваниями на упаковке с сигаретами, да, они правда от этого перестанут курить. Как вы думаете, перестанут они от этого курить или нет? Будут ли они себя ограничивать в курении?
Полагаю, что очень низкий процент.
Вообще не будут себя ограничивать в курении, потому что именно когда после этого исследования выяснилось, что именно когда они видят упаковку сигарет с такой фотографией, зона в мозге есть одна, я не помню ее название, она отвечает как раз за то, чтобы тебе захотелось именно сейчас покурить. Это такой, знаете, как инстинкт саморазрушения, простыми словами. То есть это действует наоборот. И такая же история, мне кажется, сейчас будет и с сосисками, и с обработанным мясом. Но есть же такое исследование, да, вот каждый шестой. А я буду, например, каждым третьим, каждым четвертым. Я все равно буду есть эти сосиски. Не остановит, мне кажется, людей это от употребления сосисок, мяса и так далее.
Как рекомендовать, да. Что речь идет в день, о регулярном потреблении. Значит, можно искать альтернативы. Какие альтернативы? Ну, когда мы готовим на гриль или запекаем, все то же самое.
Да.
Со специями. Получается что-то альтернативное этому, но очень вкусное. Но, возможно, это нужно небольшое количество времени, потому что вот в моем понимании, как человек, который тоже бешено занят, да, контактный гриль – это классная вещь, которая быстро моется, которая быстро делается. Вопрос просто важности и привычки. То есть вот обычно начать это сложно делать, когда ты периодически хочешь что-то включать. Я согласна, что обработанное мясо за счет добавок вкусное. Да, оно очень соленое, оно содержит иногда там чуть ли не половину вот в этих 50 граммах ветчины, наверное, ну, адская доза соли будет, но и за счет этого вкус, я соглашусь. Ну, как бы, да.
Угу. Так, еще в этом исследовании что-то было интересное про диабет второго типа, что нужно есть, точнее, не есть, чтобы его не было у нас.
Вот здесь изучались именно вот эти три самые, нашли большие корреляции. Вот в этих продуктах изучалась вся палитра питания вот этих почти 2 миллионов людей. И к чему кто пришел, да, в течение 10 лет, кто пришел к сахарному диабету, а кто не пришел. Поэтому птица, обработанное мясо и необработанное красное мясо. Про другие части мы поговорим в следующем исследовании тогда. Фактически получается, что вывод такой, что просто кратность употребления этих продуктов, соответственно, обратная. Получается, что больше стоит есть. Понятно, что мы здесь не говорим про рыбу, про какие-то другие. Вот речь идет про эти три ингредиента. Соответственно, значит, мясо птицы менее вредное, я бы так сказала, да, для развития сахарного диабета. Красное, получается, что, ну...
Знаете, Нурия, сейчас красное мясо стоит столько, что даже мы не сможем его есть чаще двух раз в неделю. Вот обычная московская семья не сможет себе этого позволить, потому что оно очень дорогое.
Мои пациенты, Марина, говорят обратное. Когда я слушаю, сколько они мне рассказывают, я же спрашиваю, да, самый простой тест, да, что вы вчера ели, расскажите мне вот на приеме, да, что вы сегодня завтракали. Я пытаюсь понять, что, и чтобы человек описал. Он это еще более-менее помнит, буквально вот вчера, сегодня он еще помнит, что он съел. И поэтому можно уже предположить, я спрашиваю, как часто вы это едите. И я могу сказать, что, к сожалению, все-таки переедают. Все, конечно, все по-разному. Это понятно, в разных регионах. Но переедают. И особенно почему-то обработанное. Почему оно доступно, оно вкусное, его почему-то покупают.
Его проще
чаще.
Всего приготовить, конечно.
Его почти не надо готовить. И оно, когда мы заходим в гипермаркеты, в магазинах, на него часто акции. Вы видели, что прям на мясо была акция?
Нет, не видел, не помню. Я редко его покупаю. Я просто хочу добавить, друзья, если вы, например, выбираете обработанные продукты, покупаете ветчину, покупаете сосиски, пожалуйста, смотрите на состав. Есть обработанные продукты с очень неплохим составом в различных магазинах, где нет никаких добавок, усилителей вкуса и всего такого неприятного. Где достаточно...
Короткий срок.
Да, есть короткий срок хранения, есть большое содержание белка. Вот именно большое содержание белка обычно указано на упаковке. Но вы должны понимать, что это скорее исключение, чем правило. То есть эти продукты вы не должны есть на постоянной основе. Это хорошая альтернатива ужина, но не каждый день. Вот, кстати, Ирина пишет, да-да, точно, как, так и есть с курением, как только задумываюсь над этими картинками, так прямо и раздирает курить. И помните вот еще рассказ Чехова «Сила воли», кажется, так назывался, как там дядька пробовал не пить, но по рекомендации врачей. А мы идем к следующему исследованию. Что у нас там еще интересного? Очевидно и невероятно. Я сегодня, знаете, буду выступать со стороны такого, знаете, критика.
Да.
Давайте, продолжаем.
Отсадок подушки.
Да.
Понимание взаимосвязи между растительным питанием и качеством сна. Что они сделали? 13 августа вышла публикация в Nutrients, известный иностранный журнал. Так вот, нашли то, что изучали они, как влияют растительные компоненты на параметры, связанные со сном. И если да, то каким образом? Поэтому задача была проанализировать. И исследования показали, что такие диеты растительные обычно содержат фрукты, овощи, мы это все знаем, ферментированную сою, бобовые, орехи, семена, как правило, нерафинированные масла, ну, могут быть и рафинированные тоже. И это влияет на сон. Что здесь они разобрали поэлементно? Значит, магний и B6. Мы знаем, даже препарат есть такой, да. И много кому назначают при высоком уровне стресса, тревоги, даже беременным для снижения тонуса матки. Так вот, это содержится в большинстве случаев в цельных злаках, очень много в орехах, в принципе, сочетание, вот эта комбинация. Поэтому любой орешек, у него есть какой-то мягко успокоительный эффект на нервную систему. И это влияет на режим сна. Содержание магния и B6. Дальше, что еще нашли? Это в целом меньшее количество насыщенных жиров и животных белков изначально, как я могу это интерпретировать, как я это преподношу своим пациентам, когда я им рекомендую при, как это ни странно, запорах смотреть, что мы едим на ужин. Потому что на ужин употребление животного белка, да еще в большой порции, ну, например, прям стейк, который из ресторана, там обычно порция может быть 300-400 грамм, если тибон на кости. И когда мне это рассказывают пациенты, которые страдают запорами, я спрашиваю, я говорю, давайте вы будете как-то это убирать на обед, а на ужин что-то полегче.
А как это влияет на стейк?
Избыточное количество животных белков, особенно животных белков, просто
Нет, ну какая разница, съесть это утром или вечером?
Как это объяснить? В течение дня еще возможен приток жидкости и дополнительной еды, в том числе клетчатки. Основная проблема это в том, что когда едят мясо вечером, едят его только одно, вот это просто опрос даже вот на моих пациентах, как я их спрашиваю, да, что мы едим. И, как правило, тотальный недобор клетчатки. И получается, что избыточное просто количество белков приходит, и это укрепляет стул. На следующее утро что плохого? Сон все-таки беспокойный в таких случаях, потому что недопереваренная пища, она просто не успела перевариться, времени не хватило. Поэтому в обед шансы, да, мясо стоит в желудке, если так можно утрировать, 5-6 часов может стоять, зависит от порции.
А если я съем тазик салата вместе с мясом вечером?
Замечательно, тазик, я надеюсь, что тогда весь стейк не влезет. Ну, то есть вот пропорции, что человек насытится и поймёт, что половина, что половинку стейка тогда надо съесть. Вопрос, если в обед мы едим, то вероятность вот как раз возникновения запора и, кстати, хорошего, плохого сна, она ниже, чем это только на ужин. Поэтому на ужин основная рекомендация практически всех гастроэнтерологов – это убирать тяжелую пищу. И мясо тяжело является. А вот если котлетка из мяса будет, это механическая обработанная, как бы, да,
уже продукт, перемолотая,
уже по-другому воспринимается. То есть котлета на вечер не приводит к плохому тяжелому сну, беспокойному, как правило. Иногда бывает так, говорят, что снятся кошмары. В нашем случае, что это включая качество сна и улучшается общее состояние здоровья. Это вот такая фраза, которую в исследовании они вывели. А я говорю как гастроэнтеролог. Это на ужин мясо, это запор. Поэтому его надо на обед лучше поднимать. Вероятность, что мы успеем переварить. Ферменты все сработают, пока оно там уйдет из желудка к ужину. Вот эта история. То есть дальше. И фитохимические компоненты, которые есть. Антиоксиданты. Мы же, да, обсуждали, когда что самое такое важное есть в растениях для красоты, например. Это вот антиоксиданты. И они также есть в растительной пище. Соответственно, их задача в целом, они влияют на то, что сон менее фрагментированный.
Так что нужно есть, чтобы лучше спать?
Ну, например.
А почему я не могу магний В6 просто выпить?
Можно пить.
Он же выводится из организма.
Можно пить таблетки на почти регулярной основе, но тогда будет ощущение, что мы уже больны, потому что таблетки, все-таки в моем понимании, это история про то, что у тебя, ну, твой организм уже без этого не справляется. Еда просто может нас лечить.
Не обязательно пить добавки.
Еда как лекарство, на мой взгляд, это более интересная стратегия, но, конечно, непростая. Да, непростая. Один из вариантов того, что можно на ужин есть, это любые бобовые. Понятно, что это должно быть что-то заготовка. Самое простое, которое мне приходит в голову, это хумус, который продается готовый. И ты туда просто добавляешь в каком-то моменте клетчатку, потому что это единственное, чего не хватает в этом прекрасном продукте. Там все есть: белки, жиры, углеводы, но жиры полезные, да. Но не хватает как раз вот не хлеба, как это любят иногда пятой, да, вот помазать. Так едят, кстати, на Востоке. Мало овощей, не едят хумус, с пятой его подают. Это не совсем правильно. Желательно, чтобы были какие-то овощи, любые, на пару, гриль, сушеные.
То есть это вот такой для того, чтобы вариант. Хорошо спать, нужно есть растительные белки. Да, на ужин.
Белки, клетчатку. Можно есть рыбу, можно есть курицу, можно есть мясо, только именно котлетную массу. Ну, то есть какие-то домашние котлеты, запеченные на пару и так далее. Вот типа боулы, что-то такое, знаете, которое не такое тяжелое, и оно уже, как это по-другому сказать, прошло измельченное, и поэтому вот вызывать какие-то влияния негативные, в том числе на сон и на перистальтику кишечника, не будет. Вопрос всегда вот в этом.
А за сколько часов до сна все это лучше съесть?
Ну, конечно, за 3,5-4, как классический.
А да? Если потянуло со страшной силой за час, за два, остановить себя?
Ну, сложно, надо бы, конечно, подумать, может быть, человек в течение дня недостаточно нарушал режим, и поэтому у него идет такое, знаете, вот затянувшаяся реакция, причем она больше стрессорного характера, вечером добрать, как-то вот что-то заесть, возможно, надо понять, почему это.
Возможно, это расстройство пищевого поведения. Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о новостях питания 2024 года. Я сегодня выступаю со стороны критика и пытаюсь найти как-то оправдание сосискам, жареному мясу, уточке с кожей и так далее. Вот в первой части нашей программы мы хотели разыграть тарелку, да, и задали сложный вопрос. Друзья, ответы правильные к нам, к сожалению, не пришли, поэтому давайте сейчас еще раз напомним вопрос, и Нурья на него ответит, а я задам еще один вопрос, чуть более простой, чтобы вы смогли выиграть эту тарелку.
Мы говорили о том, что изучали взаимосвязь видов, разных видов мяса с развитием сахарного диабета через 10 лет. Так вот, получается, что именно мясо птицы в долгосрочной перспективе приводит только на 8% повышает риск сахарного диабета при регулярном употреблении 100 грамм.
Вот видите.
Поэтому получается, что анализируем 15% обработанное, то есть сосиски, ветчина, 10% красное мясо необработанное, это 100 грамм, там 50, и 100 грамм курицы, или индейки, или утки. Соответственно, мы делаем вывод, что самое менее вредное для развития сахарного диабета
второго
в течение
типа.
10 лет второго типа, это получается, что мясо птицы. Да, на втором месте красное мясо и на самое плохое обработанное. Вывод какой? Давайте как можно меньше есть сосиски, обработанное мясо. Чередуйте. Если вы делаете это ежедневно, начните это делать через день. И попробуйте прожить на этом там пару месяцев. И потом поймете, что вы, в принципе, привыкли. Вот. И задача. Если вы убрали сосиски, в это место положите что-то другое. Ну, например,
другой белок.
Другой белок, да. Используйте иногда какие-нибудь бобовые, хумус, как вариант, не каждый
фасоль,
день.
Фасоль, да. Обычный нут, горох.
Знаешь, Марин, я обожаю, есть такие, бывают готовые, вот для тех, кто иногда занят, у меня такие есть штучки.
Смесь специальные.
Да, продаются, вот, овощные консервы называются. И там фасоль с овощами, это так вкусно. И,
либо есть, вы знаете, еще овощные супы, как раз бобовые, где очень много-много
бобов.
Есть несколько
брендов, которые разработали линейку.
Да.
У меня лежат дома, и когда дети вдруг... раз, они в скороварке это готовят. Вот это универсальные блюда, потому что они не приводят к повышенному газообразованию. Вот. А если вы дома готовите из бобовых, сразу совет, просто замачивайте их подольше. Вот это
если вдруг у вас есть повышенное газообразование. Я придумала каверзный вопрос для того, чтобы вы, наши дорогие слушатели, смогли выиграть тарелку здорового питания. Внимание, вопрос. Какая мировая еда является самой популярной среди всех континентов и стран? Ответ состоит из двух частей. Тут два названия блюда. Друзья, пожалуйста, напишите. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, напишет два наименования. Получит тарелку здорового питания, которую прямо сейчас в нашем YouTube-канале «Говорит Москва» показывает Нурия. СМС-портал для ваших ответов. +7 925 888 94 8. Телеграм «Говорит о Москобот». Минут через 15 выберем победителя и подарим тарелку. А мы продолжаем говорить об исследованиях. Идем дальше. Что у нас еще интересного?
В марте, 11 марта этого года, вышло такое исследование. Звучит так. Связь потребления пищи с сердечно-сосудистым риском у тех, кто в долгосрочной перспективе употребляет растительную пищу, вторичный анализ перекрестного исследования. То есть исследование было, задачи были другие, а потом, когда иногда возникают устойчивые корреляции, когда от 100 человек, говорю, как человек вот аспирантский, можно очень много найти дополнительных данных. И поэтому это вторичный анализ. Посмотрели 151 человек, которые, там не указывается конкретный вид растительный, да, то есть мы не говорим веган или вегетарианство, может быть, вообще в целом диета долгожителей, помните, да, где в целом есть все по чуть-чуть, по типу флекситарианства, и такое может быть. Смысл в том, что преобладание растительной пищи, а это от 70%. По большому счету, я, кстати, думала, Марина, вот отступление маленькое, вот если посмотреть на тарелку и посмотреть, сколько выделяется в зоне белков, то фактически, посмотри, вот эта большая часть ведь получается так или иначе, ну, растительная.
Конечно.
Получается, что у нас хлеб, ну, хороший, да, там, крупы цельные, понятно, что, ну, не манка и не кускус, как вариант, да, там, или реже, не белый хлеб. Вот, получается, не белый рис, ну, бурый там, серо-бур, малиновый. И получается, что
красный.
Действительно, Если вдуматься, нас иногда просто формулировка пугает, что надо нам становиться, да, есть много растительной пищи. Но если мы просто посмотрим на стратегию, где мы берем и вот как пазл складываем, то фактически что нам? Четверть только нам нужна, да, того же обработанного или необработанного мяса. Вот, вот вопрос, насколько часто. И получается, что большая часть-то растительная. Но клетчатка. Это пугает. Вот здесь да. есть понимание, и когда ты смотришь, ты видишь
друзья,
это.
Друзья, срочно выигрывайте нашу тарелку.
Оказывается. Да. И вот мы будем говорить о том, что люди, которые много едят растительной пищи, и их просмотрели на предмет того, что может быть в долгосрочной перспективе. Потому что все знают, что есть вероятность риска некоторых минорных компонентов. Ну, там, витамина D, да, В12 самое главное.
Это когда мясо они
иногда,
едят.
Иногда железо может проседать, если люди не знают, как это восполнить из растительной пищи. И кальций. Да, вот какие-то такие моменты. Это самые такие триггерные, пожалуй. Еще омега-3 как дополнительный компонент.
Я пытаюсь понять, но вот D. это питание растительное, оно полезно для, для сердечно-сосудистой системы. Да.
да? Что они сделали? Угу. Они взяли за условную опять единицу, видимо, это некая тенденция, 50 грамм. Любого макронутриента. И вот что я нашла интересного, подчеркнула для себя, да, они учитывали все, даже статус курения, физическая активность, стаж пребывания на растительном питании. Вот что интересно. Это тоже очень немаловажный фактор. И наши результаты выявили несколько ассоциаций между потреблением на 50 грамм, и что влияло на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, основной, один из сейчас критериев, который оценивают кардиологи, это влияние на общий холестерин, на липопротеиды низкой плотности, ЛПНП, для тех, у кого гипертония знают. Еще оценивали почему-то ЛПВП, то есть хороший холестерин, но он иногда тоже может даже на фоне хорошего питания не увеличиваться, а тоже снижаться параллельно, что называется, знаете, общий уровень, да, то есть все фракции снижаются, и он тоже может снижаться. Мы знаем это дополнение не в этом исследовании, что на уровень липопротеидов высокой плотности, который обладает охранительным, защитным эффектом для наших сосудов, есть факторы. Это физическая активность регулярная и ресвератрол. Но ресвератрол не стоит точно употреблять из алкоголя, красного сухого вина. Для этого есть другие компоненты из просто пищи.
Какие, например? Пару сказать? Примеров, конечно.
Я недавно это раскопала, и прям это арахис, только не соленый, не к пиву, и черный высушенный изюм. Я и то ем в бешеных количествах. Я так порадовалась, когда я нашла эти данные. Такая, думаю, боже, как хорошо.
И как будто чувствовала.
Да, и я не могу пить красное вино, вообще алкоголь, с этим сложно. И поэтому, получается, я уже с другой стратегии. И мне так стало легко, отпустило. Понимаете, и я говорю о том, что мы можем с вами влиять на липопротеиды высокой плотности какой-то регулярной нагрузкой, про которую мы в прошлый раз говорили.
Физической, да.
И определенным просто едой. Просто едой. Так вот, что они нашли? Люди, которые употребляли больше цельного зерна и фруктов, имели более низкий уровень общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. Как-то ни странно, снижались и хорошие тоже. ЛПВП тоже снижались. Дальше они разделили и увидели, что еще такой момент интересный очень. Специи и травы. Вот я никто никогда не, их не оценивал нигде. Мало очень работы. Есть отдельные там компоненты, да, и это не специи, а как фитохимический компонент, куркума, да, куркумин очень популярный сейчас, у него есть противоканцерогенный эффект, и его хотят включать в стратегии людей, которые находятся на какой-то химиотерапии, но боятся, но знают, что у него есть такой мощный эффект, и поэтому его рекомендуют как профилактику больше использовать. Поэтому, пожалуйста, куркумин, куркума, как специя на вашем столе обязательно дает же желтый окрас, красивый для индийской культуры, это прям какая-то база, мне кажется. Да. И специи и травы связаны с более низким уровнем мочевой кислоты. А диеты, в которых, наоборот, было, как это ни странно, ведь у растительной продукции тоже есть свой растительный фастфуд. Те же самые люди, которые живут на растительной пище, могут иногда увлекаться белой мукой. Ну,
рафинированной. Да.
Особенно в самом начале, когда они не понимают, как правильно питаться, но решили принять решение, и они могут переедать некачественных углеводов. И вот это связано с тем, что приводит тоже, наоборот, к высокому уровню. Получается, что нужно найти золотую середину. То есть, с одной стороны, во всех диетотерапии, когда мы говорим про проблемы, связанные с высокой мочевой кислотой, это современные люди страдают, особенно мужчины среднего возраста. Там идет сочетание алкоголя, именно красного мяса, вот конкретно пуринов, пурины виноваты в этом, и избыточное количество сладкой газировки, потому что там фруктоза. Вот эта комбинация, она такая очень серьезная.
К чему она приводит?
Она приводит к нарушению уровня мочевой кислоты, он повышается. Дальше какие могут быть риски? Могут быть подагра, ну, болезнь Стократов, прям вот эти два продукта, триггерные, мясо и вино. И, соответственно, приводить к мочекаменной болезни. Это прям болезнь больше для мужчин, и вот связана она с особенностями питания. Исключением является армянская национальность, потому что там в целом генетическая предрасположенность вообще.
К чему?
К проблемам с обменом мочевой кислоты. У них в целом высокие риски по нарушению обмена. Это вот генетическая история.
А что им делать, если нас слушают армяне сейчас?
Обследоваться, контролировать и работать на профилактику, на опережение. То есть вот понимать это. И у меня есть несколько, кстати, вот сейчас наблюдений есть. Прекрасные товарищи, мы боремся, мы принимаем препараты, и одна из стратегий была, так как он вот товарищ, любитель шашлыки, машлык и все такое, вот, надеюсь, жена его не слушает, она знает, мы как психологически заменяли ему два раза в неделю на растительные бургеры, растительные какие-то вот эти альтернативы, чтобы мозг видел, что вроде бы что-то остается, мясо оставалось, но там урезалось. Он ел у меня, по-моему, два раза в неделю мясо.
Он знал, что он ест растительный бургер?
Знал.
Я просто представляю, мужчина, который любит мясо, его
ест,
перевести
ест,
на такое питание.
Ест, а жена старалась просто разнообразие делать, человек занятой, но вот она ему это обеспечивала, там было все: птицы, индейка, морепродукты, прям какие-то излишки, просто стандартные какие-то вещи, то есть там ничего сверхъестественного не было, но мы включили тоже два раза в неделю вот эти альтернативы, помимо препаратов, понимаете, иначе он будет все время
должно быть
на препаратах, а они стоят так на минуточку в месяц 4000, в моем понимании это недешево, если мы берем это на постоянную перспективу.
Так, идем дальше.
Да, поэтому получается, что мочевая кислота сейчас это актуальная история. Дальше. Большее потребление таких компонентов, как клетчатка, углеводы, но здесь сносочка только из цельных пищевых компонентов. То есть здесь речь идет ключевая, что мука, белые риса, они не входят сюда. А мононенасыщенные жирные кислоты. Это, как и полиненасыщенные, например, присутствуют во всех видах растительных масел. Мы просто все знаем, что полиненасыщенные, то же самое
оливковое. Мы все знаем.
Да, но там есть и такие короткоцепочные, тоже ненасыщенные. Поэтому у них есть именно положительное в большей степени влияние, но на слуху у нас у всех, что полиненасыщенные жирные кислоты, растительные масла и все такое. Поэтому это все связано было с общим уровнем низкого именно общего холестерина. То есть вот это все влияет хорошо.
Нужно мононенасыщенные, полиненасыщенные, что можно, я запуталась.
То есть растительные масла.
Растительные масла нужно употреблять.
Да.
Какие?
И они разделили, что исключением являлось то, что если человек начинает есть прямо хорошие, качественные, цельные злаки, получается, у него очень хорошо снижается только от цельных злаков. Замена, получается, белого на там непонятно, на другой серый хлеб и так далее. Убрать манку, убрать какие-то вот эти все штуки. Уже
белый рис.
Да, да, белый рис. Липопротеиды низкой плотности прямо хорошо снижаются.
То есть мы стараемся есть булгур, красный рис, ячмень, полбу, гречка, зеленая и незеленая.
Из всего, что можно.
Из твердых сортов пшеницы смотрим только, чтобы было белка больше 10 грамм на 100 грамм.
Чечевицы из амаранта сейчас есть. Что там еще я видела? Из зеленого гороха делают. Оно не
из
прям...
полбы.
Из полбы, кстати, очень полбы,
да, хорошенькие.
То есть вот это все разнообразие, оно сейчас есть, по-моему, есть даже из гречки, и они выглядят как будто, знаете, вот их туда добавили каракатицы, чернила были такие.
Есть, да, черные.
Макароны я одно время назад видела. И вот из гречки они такие же темные, такие uh-huh. красивые, я бы хотела сказать. А самое интересное, что есть еще такие изделия из зеленой гречки. Вот, кстати, вы знаете, по внешним данным, если приготовить блинчики из зеленой гречки, обыватель не определит, что это не пшеничные блинчики. Но питательная ценность высоченная будет, uh-huh. невероятная просто. И по белку, и по микронутриентам. В принципе, зеленая гречка, напомню, это не прошедшая не запаривание такое специфическое, да, когда паром обдают гречку. Для чего? Чтобы она не просто превратилась в красивый товарный вид коричневую, она просто лучше хранится. Вот и все. Срок хранения у темной гречки дольше.
Выше.
Да, угу. И она не подвергается плесневому поражению. Поэтому угу. вот для продажи это не нарушает ни в коем случае какую-то питательную ценность. Поэтому здесь вот эти моменты есть, когда взаимосвязь идет. А что еще хотела сказать, по-моему, последний моментик, что есть такой момент увеличения клетчатки белка растительного так или иначе может приводить, то есть перекос даже тут может приводить к повышению уровня мочевой кислоты. То есть здесь вопрос в том, что золотая середина нужна всегда и везде. Нужен баланс.
А за что называемый. Отвечает мочевая кислота? На что это влияет? Почему так опасно ее повышение?
Она приводит к образованию уратов. Это такие самые, мне кажется, помимо оксалатов, это самые такие вредные камни, которые блокируют мочевыделительный угу. канал и может просто развиться почечная недостаточность, да, не связанная с заболеванием почек. Это метаболическое заболевание. Люди мало пьют воды. Люди больше пьют кофе или газированных напитков, да, то есть обратите внимание на водный режим. Вот она история про то, чтобы у нас было равномерное поступление в течение дня просто каких-то вот воды, да, стакан, бутылка.
Дарья сейчас поставьте. Показывает пустой стакан.
Ну, я уже выпила, да, вот.
То есть в течение дня нужно периодически пить воду.
Я советую, правда, я даже на прием стала, когда я принимаю 12 часов к ряду, у меня стоит вот такая моя баночка, и вы должны так же поступать. Вы сели на рабочее место, у вас должна быть ваша какая-то баночка воды, которую вы должны понимать, что вам надо ее опустошить до конца рабочего
Кстати,
дня.
Кстати, Нария, вот по поводу вот этих вот баночек, да, воды, которые в течение дня нужно выпить, мы все помним, да, что вот эти вот исследования были, как можно рассчитать свою норму воды, там, ну, грубо говоря, мужчина 2,5 литра, женщина 2 литра. Но потом же говорили, что должна быть не только чистая вода в количестве 2 литров, это все включено и чай, и сок, и фрукты, и суп. Вот это тоже вода на самом деле.
Да, поэтому совет такой. Минимум пол-литра uh-huh. или литр, смотря вот, да, и как вы найдете такую баночку. Есть литровые, симпатичные. В uh-huh. Корее принято ходить с большими, красивыми литровыми. Хотя там ходят такие девушки, которые, мне кажется, килограмм 55 максимум весят, такие вот ветром сдуешь. Но они ходят и пьют литровую чистую воду в течение всего дня. Uh-huh. И, в принципе, это уже прям хороший такой реверанс в сторону профилактики развития мочекаменной болезни. Кстати, желчекаменная тоже зависима от регулярного поступления в целом жидкости и клетчатки. Получается, uh-huh. что вот эти вот компоненты. Почему вот хочу еще вернуться. То есть вы едите суп, хорошо, у вас есть, ну, две чашки кофе, две чашки чая, и вот это пол-литр-литр чистой воды, считайте, uh-huh. что вы в некотором тренде. Если у вас перекосы по кофе, по чаю, а жидкости вы вообще не пьете, считайте,
обычную
что вы
воду.
В риске uh-huh. других проблем, запоров, развитием камней выпадения. Это, поверьте, это... Лучше этого не знать, чтобы вы понимали, уровень боли при мочекаменной болезни сильнее, чем при родах и пульпите, и снимается на скорой только наркотиками, которые есть на скорой, да, наркотическими анальгетиками. Настолько это ощущение, что человека изнутри разрывает.
Вот с этого нужно было начинать.
Это ад.
Пейте
и
воду,
это связано
друзья.
С угу. переизбытком, получается, белков.
А важно, какую воду мы пьем? Ну, например, если обычная вода.
Хороший вопрос, Марина.
Конечно.
Пятерка. Я сейчас буду переходить на водородную воду. Опять же, почему? Потому что исследование. Не потому что я там с ума сошла. Вопрос в том, что у нас много сейчас исследований, наверное, можно этому тему посвятить, потом как-нибудь добавить хотя бы, чуть-чуть поднять. Водородная вода сейчас действительно популярный тренд за рубежом. У нас уже тоже это есть. Вот я собираюсь этим заняться вплотную и уже ходить с определенной. Когда можно налить в емкость, можно это дома,
что за водородная
стакане,
вода?
И да. Происходит вот процесс ионизации и образования водорода. Это невероятно антиоксидантный инструмент в наших условиях сейчас, так как подвержены стрессу все. Даже мы с тобой, которые имеют нормальный вес, мы следим, мы стараемся, да, там мало грешим, и все равно риски, стресс, потому что есть, да, и понятно, что, допустим, там, я понимаю, что шансы, например, развития гипертонической болезни у нас с тобой крайне низкие, вот честно, это многие факторы влияют.
Это приятно.
Но если можно дополнительно пить воду, понимая, что она тебя может вот еще обогащать, без фанатизма, там нет каких-то там подсластителей или вот этого,
она
да,
такая,
да,
же изотоник. Просто безвкусная.
Абсолютно, да, вообще. Но вот она будет обогащена водородом.
Сейчас, исследования. Да, про воду сейчас мы продолжим. Я возвращаюсь к нашей тарелке здорового питания, которую мы сегодня разыгрывали. Я задавал вопрос, какая мировая еда является самой популярной среди всех континентов и стран. И у нас два ответа. Это пицца и паста. Отвечали, что это рис, что это куриный суп, что это яйца, что это суши, что это фри фрайс и так далее. Но правильно ответила Ирена Тао. Ирена написала нам в Телеграм пиццу и пасту. Ирена, присылайте скорее номер вашего телефона, чтобы после программы мы смогли с вами связаться и передать тарелку здорового питания. Так, а если мы пьем не водородную воду, а обычную, это же тоже неплохо.
Это классно. Да. Это здорово. И есть приложение. Может быть, это ваша история с напоминаниями.
С контролем употребления.
Вы должны все пробовать, все инструменты. Потому что, когда мне пациенты грустно рассказывают с лишним весом, с диабетом, у меня недавно была девушка, вот с такой, ну, вот измененной кожей, в смысле акне очень сильное, да, и ты, когда все анализируешь, ты понимаешь, что там нет какой-то одной причины, там вообще комплекс запущенный нелюбви к себе. Вот. И когда я людей спрашиваю, а что мы воду пьем? Я вообще не могу, я плохо пью. Вот над этим надо работать. Это основа. Никто не говорит же пить 3 литра, да? Все правильно, короче, поправочка присутствует. Попробуйте просто начать с полулитра. Пытайтесь найти вот эти моменты. Кстати, они благотворно влияют. Смотри, если мы в воду добавим дольку лимона, да, или мяту, или мелиссу, еще что еще, базилик классно влияет. А меня недавно моя дочь угостила, значит, такой вкусная вещь, когда огурцы просто
огурец просто добавляешь, да,
с базиликом, что ли, был. Ой, как это вкусно, я передать не могу. Вот такая мутная вода, внутри все бултыхается. Это можно сделать самим. И это вкусно, без всякого сахара. Это вот прям оригинально. Вот надо найти подход к себе самому. Теперь мы понимаем, что особенно если вам врач сказал, вот у вас, да, высокая мочевая кислота, вам надо ограничить мясо, пурины, боже мой, начинаете думать как-то трагично. Но вы подумайте, если в вашем питании мало фруктов и овощей, они определенные дают щелочные валентности, которые являются профилактические. Вот специи, про которые мы тут нашли, они также действуют. То есть попробуйте добавить больше свежих трав. В принципе, чуть-чуть укропчика, петрушки, кинзы, что нравится, по чуть-чуть вопрос. Мало того, что витамины получите, фитохимические элементы, антиоксиданты, вот это все. А с другой
помните
стороны...
Помните укропную воду?
А, да, кстати, ну, хорошая вещь, кстати, мне кажется, она очень актуальна, потому что у людей из-за нестабильного режима, вот сказать, это одна из частых жалоб, да, газообразование и метеоризм, то, чем страдают мои пациенты, жалуются все. Независимо от того, какой я им диагноз ставлю, от отсутствия режима питания. И поэтому укропная вода – это наше все, или просто вот так укропчика поесть. То есть это влияет на снижение уровня мочевой кислоты, это нас обогащает, мы это уже поняли, повторюсь. Но возможность добавлять какие-то вот эти маленькие фишечки в воду – это возможность ваша начать ее пить.
Полюбить.
Полюбить.
Посмотреть на нее под
это
другим
вам
углом.
Вам надо. И в итоге либо вы делаете вот такие какие-то маленькие шаги в образе жизни, в еде, либо вы потом работаете на аптеку. У меня некоторые списки лекарств, знаете, сколько занимают? Иногда люди в месяц тратят порядка там 7-8 тысяч. Вот что-то я сейчас себя спрашиваю, я не понимаю, как это можно 8 тысяч в месяц выделять на лекарства.
Как можно себя не любить, довести
я
до такого состояния?
Я не понимаю, может быть, у меня вот как бы, да, такое гипертрофированное, потому что я эксперт. Ну, вот в моем понимании, это еще вот, знаете, батарея, вот, да, БАДы, ты говоришь, можно? Можно. Ну вот у меня,
после того, как сдали анализы, посоветовались с врачом.
Ты как будто какой-то больной, что у тебя 20 банок-то.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Мы, конечно, сегодня пробежались не по всем исследованиям, по четырем, да, примерно, основным.
Мы три успели.
Три успели.
Но я еще найду с другого ракурса
заглянули.
Поищу.
Да, друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Обсуждали сегодня новости питания, не поверите. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».